часов и 6 минут в Москве. Сегодня воскресенье, 21 апреля, и начинается традиционный утренний разворот. Здесь в студии Оксана Пашина.
Доброе утро.
И Марина Максимова. Смотрите, темы у нас две сегодня мы вам предлагаем на обсуждение. Одну оставим на буквально последнюю получасовку. С сегодняшнего дня начинается прием вопросов к прямой линии с нашим президентом Путиным. Если у вас есть какие-то вопросы к нему, вы можете их озвучить у нас в прямом эфире. Это будет после 8 утра по московскому времени. А первый целый час нашего разворота мы даем под тему, мимо которой пройти нельзя, потому что это вообще первая тема. Разумеется, это теракт в Бостоне. Но не сам теракт, а уже расследование и причины, почему братья Царнаевы пошли на это, что случилось, где искать, как допрашивать. Вообще преступники они или жертвы, обо всем об этом мы будем говорить в течение первого часа и проведем даже несколько голосований.
Ну, а прямо сейчас о погоде.
Метеоскоп.
О погоде. Итак, смотрите, что сегодня обещают у нас. Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Температура от 10 до 12, по области до 13 с плюсом. Ветер северный, будет дуть со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Ну, в общем, в данном случае синоптики не обманули. Обещали похолодание, так оно и случилось. Значит, сейчас плюс 4. Охотно в это верю, потому что промозгло и холодно на улице. Далее, в понедельник что обещают? Еще холоднее, плюс 6-8, местами небольшие осадки. Вторник, кстати, ночью уже минус опять появляется. Вторник, плюс 9-11, местами небольшие осадки. Среда, потепление уже опять начинается, плюс 10-15 без осадков. В четверг аж до 17, что приятно.
По народному календарю сегодня Родион Ледолом. В этот день солнце с месяцем встречается. Вот такой был народный поверье. Встречи эти бывают добрые и худые. Добрая встреча обозначается ясным солнцем и светлым днем, и тогда считалось, что лето будет хорошим. Худая встреча – это пасмурный день, и значит, на лето нехорошее предзнаменование. А еще есть такая примета на сегодняшний день, что если девушка услышит гром, то ей нужно как можно быстрее умыть лицо водой и вытереть красным полотенцем.
Если под рукой нет красного, что
то все тогда.
Счастье в жизни не будет,
лето,
да?
По крайней мере, на лето нехорошее предзнаменование. Именины празднуют сегодня, кроме Родиона, также Марфа, Нифонт, Сусанна и Флегонт. Поздравляем с именинами всех этих замечательных людей.
Разворот.
Я напомню, телефон прямого эфира 363-3659, код Москвы 495. Ваши смс-сообщения вы можете присылать на номер плюс 7-985-970-45-45. И мы говорим о теракте в Бостоне.
Ну вот смотри, значит, республиканцы, да и не только, в Штатах предлагают допрашивать оставшегося в живых младшего брата Царнаева как военнопленного. Смотри, сейчас он находится в госпитале, по последним данным, потому что он получил серьезное ранение. Его состояние, его здоровье оценивается как тяжелое, но не критичное, насколько я понимаю, по последним данным. Есть подозрение, правда, что он говорить не сможет, но это еще пока непонятно. Ему пока не предъявлены обвинения. Соответственно, допроса еще пока не было. То есть вот просто его задержали, и он сейчас в больнице.
Ну,
это
да.
Все пока на сегодняшний момент. Но дальше, естественно, следствие пойдет. Нужно допрашивать, нужно предъявлять обвинение. Как это сделать? И вот что считают республиканцы. Задержанный должен быть признан участником боевых действий против США.
И на этом основании вытекающими последствиями.
Последствия следующие вытекают. Будет допрашиваться в особом режиме. Потому что полученная от него информация может предотвратить будущие теракты. Ну, в общем, я думаю, практически, ну, или мало кто сомневается в том, что братья Царнаевы были просто исполнителями, конечно, есть же организаторы. И, кстати, по последним данным, что терактов должно было быть больше. Не успели просто они сделать. Вот что делать в данной ситуации? Допрашивать их
на обычных
основаниях, как любого другого, ну, простите, преступника, да. Или здесь нужно применять какие-то особые методы. И здесь действительно нужно признать его военным преступником. Но за этим следует, разумеется, особые, как называется, допросы с пристрастием.
363-3659, телефон прямого эфира, код Москвы 495, телефон для ваших смс-ок, +7 985 970 45 45. И есть у нас звонок. Вы в прямом эфире, здравствуйте, алло.
Да,
здравствуйте. Как вас зовут?
Зовут Василий Челябин. Добрый день.
Да, здравствуйте, да. Слушаем вас.
Скажите, вот с чего мы взяли, что это вот батя Царнаева взяли? Один одного застрелили, второй, так сказать, без сознания лежит. Но с чего это, из каких оснований делается, что это именно они организовали?
Ну, потому что это полицейские и сотрудники ФБР говорят.
Подождите, они даже не допрошены. О чем вы говорите? То есть, опять разыгрывают американцы... Сценарий, да, это, извините, это так,
где сон,
это
был пей.
То есть, если
не говорят,
что это они,
нету. Поэтому... Нет, ну, простите, они не допрошены. Ну, допросят, скажут, ты взорвал бомбу, скажут, нет. И что дальше? Извиниться и отпустить? Тоже вот интересная мотивация. Они даже не допрошены.
Нет,
ну,
а
ну хорошо, если человек скажет, да, это сделал я там из таких-то соображений, войны того-то и того-то. Для того... А если он скажет, нет, это не я.
Нет, погоди, они опознаны родственниками.
Это есть. Нет, в смысле.
То есть, нет. Он говорит, как можно, откуда знать, что это братья Царнаевы? Потому что родственники опознали их. Потому что их друзья и все прочие опознали. Поэтому это братья Царнаевы. Нет, ну, вот такой вопрос, это мы уходим.
Собственно, о том, как допрашивать, мы и обсуждаем этот вопрос этим утром. Допрашивать ли на общих основаниях, или как предлагают республиканцы с пристрастием, потому что это, как называется, особо опасный.
Это называется статус участник боевых действий против США. То есть, например, что касается теракта 2001 года, ну и некоторых других, да, это вот именно такой статус.
То есть фактически человек, объявивший войну Соединенным Штатам.
Да.
Ну, возможно, так оно и есть. 363-3659, телефон прямого эфира, мы слушаем ваше мнение. Здравствуйте. Алло.
Алло. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, вы в прямом эфире.
Угу. Владимир, я в столице звоню.
Угу.
Вы знаете, вот сейчас позвонивший, да? Это отзвук уже того вчерашнего интервью с господином лидером так называемого ЛДПР, господином Жириновским, когда он сказал, что все это подстроено, что там кучу доводов приводил, причем телеведущий так это с серьезным видом заглядывал ему в рот и в глаза и как бы одобрительно кивал головой. Вот вам результат того, что нас пытаются обмануть, нас пытаются, значит, кровавые, как говорит Латынина, спецслужбы Соединенных Штатов Америки, вести заблуждение. А все это какие-то провокации их же спецслужб.
Угу. Но если все-таки принять на веру, что полиция сработала правильно в данном случае, задержали того, кого нужно. Как допрашивать этого человека?
Как допрашивать? Естественно, он производил, в общем-то, агрессивные действия против государства. Это не важно, Соединенные Штаты, Россия это будет. Он производил агрессивные действия.
Так.
Рассматривай, как
военного преступника. Все понятно, да? Спасибо.
Давай еще один звонок. Вы в прямом эфире. Здравствуйте. Алло, а так, все, не дождались, но...
А давай, знаешь что, мы, учитывая, что все-таки у нас на эту большую тему времени-то не так много, давай мы пока запустим голосование, а потом продолжим и смски, и звонки. Значит, смотрите, как вы считаете, с вашей точки зрения, как нужно допрашивать вот этого младшего брата Царнаева? Как обычного, ну, это, наверное, звучит немножко кривовато, но обычного преступника? Или как человека, который объявил войну Соединенным Штатам. То есть это особый статус, который подразумевает и особые допросы с пристрастием. Если вы считаете, что допрашивать его нужно на общих основаниях, 660-06-64. Если вы считаете, что нужны особые методы и особые с пристрастием допросы, 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, еще раз коротко. Если вы считаете, что его нужно допрашивать с пристрастием, 660-06-64. Если нет, 660-06-65.
И мы продолжаем с вами общаться в прямом эфире. Наш телефон 363-3659, код Москвы 495. Слушаем ваше мнение. Здравствуйте. Алло. Алло.
Здравствуйте.
Да, вы в прямом эфире. Как вас зовут?
Меня зовут Павел, Санкт-Петербург.
Да, Павел.
А вот мне хотелось узнать, не рассматривают ли американцы в связи с тем, что это люди из Чечни, то есть из России, устроили теракт в Москве, в Соединенных Штатах. То есть Россия ведет террористическую войну против Соединенных Штатов.
Хороший вопрос. Но нет, пока я так понимаю, что такой вопрос не рассматривается. 363-3659 наш номер, и мы слушаем вас. Здравствуйте, алло. Ну, как говорится, у террористов нет национальности, нет гражданства, вообще ничего нет.
Нет, у терроризма нет национальности.
Да.
А вот
так,
у террористов есть.
А как
есть,
вас зовут, да? Скажите, пожалуйста.
Меня Андрей зовут, я из Красноярска.
Да, Андрей, да, да. Вы в прямом эфире.
Я слышу. Доброе утро, друзья. Это Красноярск, Андрей. Сегодня утром мне с Бостона позвонила моя одноклассница.
Так.
У нее из-за этой национальности, национальной принадлежности, позавчера случился микроинсульт. Вчера они были в больнице у стоматолог, вот, ее восстанавливали. Я что хочу сказать, что моя одноклассница, мы все в Сибири, мы все сибиряки и так далее. Но для Америки, для жителей, у нее муж Хэри, хороший мужик, все такое. Но понимаете, для них мы все, что вот эти два брата, что мы, Лариса и я, мы все для них русские.
Так.
Этот теракт совершен русскими. Вот это вот национальность. Меня очень это пугает. И Хэри, и Ларису не выпускали из дома только потому, что они русские. У нее микроинсульт случился именно по национальному признаку. Представляете?
Андрей, все-таки давайте, потому что у нас времени не очень много. Это понятно. Ответьте все-таки на наш вопрос. Как допрашивать надо? На общих основаниях или как военного преступника?
Конечно, на общих. Конечно, на общих. Если объявлять войну, военные действия и так далее, тогда, конечно, всех будут допрашивать на военном основании. А сейчас это гражданское лицо. Обыкновенный человек решил что-то там взорвать. Он же не объявил войну, правильно?
Раз как посмотреть, вот рассчитывать ли, он там маньяк, я не знаю, кого-то там убивал, насиловал, грабил или еще что-то, а здесь человек готовил теракты.
Готовил, это теракт, но если бы он это делал как военные действия, а это просто террорист, это всего лишь хулиган, по-русски говоря.
Хулиганство-то это...
Хулиган, грубо говоря, мягко сказано, это не военный преступник, потому что он не объявлял войну. Если бы была объявлена война, то придется Бостону переходить на военное положение и так далее. И тогда уж моя одноклассница действительно просто из Бостона и обратно приедет в Красноярск.
Здоровье вашей одноклассницы, пусть все будет хорошо.
Пусть остается в Бостоне.
Да, но я хочу сказать, что вообще-то войну исламисты объявили джихад уже давно.
Конечно.
Война уже давно идет. И тут, понимаешь, как рассматривают, тут тоже интересно. С одной стороны, вроде бы, Брейвик, например, вот он частное лицо, он пошел и убил всех этих людей как частное лицо.
Кстати, подожди, что касается Брейвика, мы называли это терактом?
Нет.
Нет, не называли, потому что это не
терактом. Он пошел и всех поубивал как частное лицо, потому что свои основания он привел.
Да.
Тут человек пошел и взорвал участников марафона, но мы знаем, что эти мальчики сидели на экстремистских сайтах, они проникали с этими экстремистскими идеями, они их можно рассматривать, как частное лицо, как мальчиков-хулиганов или как бойцов вот этого вот исламистского
фронта.
Именно
как бойцов, потому что, получается, у меня перед глазами Тамерлан Царнаев, это старший, который был убит в ходе полицейской операции, родственники признали, что приобрел экстремистские взгляды за последние годы жизни в США. То есть он, видимо, начитался или какого-то попал под влияние чьё-то. Но все это было связано джихад. Речь шла именно об этом.
Максим пишет, преступления Царнаевых чудовищные, допрашивать их нужно максимально строго. Это угроза безопасности Америки, пишет Максим. А Алексей из Москвы спрашивает, опомнитесь, что вы ставите на голосование, применение пыток?
Алексей, еще раз для вас повторяю и пытаюсь, то есть вы пишете, опомнитесь, я вам напоминаю, что я ставлю на голосование. Мы с Оксаной. Республиканцы предлагают это серьезно. Предложение. Это не просто какой-то Вася с улицы. Допрашивать как военнопленного. Пыток, форсированный допрос, он допускает активное психологическое давление, еще что-то, лишение света, может быть, подача еды в неурочное время, дезориентация, не знаю.
Слушай,
в общем, есть там.
В неурочное время.
Да, 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 не знаю.
Простите, ради бога. Ешь давай.
Ну, это как-то смешно.
Я читаю список.
Ты знаешь, просто Марк из Москвы написал, что, ну, конечно, печальный юмор. Тут и правда может помочь России, ни у кого нет такого опыта. Изощренно мучить, сохраняя видимость приличия, как Магнитского умеет только у нас.
Ой, да господи, с вами.
Ну, простите, неурочное время подачи еды, это действительно, ну, что-то вообще как-то...
Лишение пищи, воды, сна... там что-то еще. А, на голову человека надевают капюшон из плотной материи, там еще что-то. Слушай, но честно, как они допрашивали, если вспомним Гуантанамо, и если мы будем вспоминать, как допрашивали, сколько после этого было громких скандалов и расследований, поверьте, там тоже умеют допрашивать.
А, так, что надо
речь... будет... а, нет, пытки незаконные, но речь идет все-таки о допросе с пристрастием.
Так, надо точно знать, виновны ли эти чеченцы, или они были кем-то использованы. Странная история. Но вот, собственно, для того, чтобы выяснить, кто их использовал, кто их туда отправил.
Потому что организаторов нужно найти, опять же, в информацию. Но это пока все равно все предварительное, что планировалось больше терактов. Они просто не успели, не смогли. Поэтому нужно найти обязательно организаторов. Здесь, я думаю, никто не будет спорить. Нужны организаторы обязательно.
А как считаете вы, это было просто вот такое хулиганство? Мальчики начинили кастрюлю взрывчаткой, пошли и взорвали. Или это, в общем-то, бойцы Исламистского фронта? Отношение к ним должно быть соответствующее.
Да.
Вы в прямом эфире. Здравствуйте. Алло. Алло.
Алло, добрый
да,
день.
Да, добрый день. Как вас зовут?
Меня зовут Дмитрий. Живу я в Москве.
Вот. Да, Дмитрий.
И хотел бы, вот я сейчас слушаю...
Да вы в прямом эфире, да.
А вы в прямом эфире уже.
Говорите, да.
А, значит, что я могу сказать по этому поводу? А, дело в том, что правильно в свое время ты сказал, вы правильно процитировали. У терроризма нет национальности. И терроризм уже давно по всему миру и всему миру объявил войну. Поэтому этого человека нужно судить. По законам военного времени его должны судить военные, его должен судить военный суд. Со всей строгостью.
Ну и соответствующими, да, ну и все, со всеми вытекающими последствиями.
Конечно, конечно. Это не обычный преступник. Это был настоящий, самый натуральный теракт. Это никакое не хулиганство. Они никого не побили. Они устроили взрыв. Погибло и пострадало очень много людей. Поэтому я считаю, что он военный преступник. Его нужно судить по законам военного времени.
Ясно, спасибо за ваш звонок. Вот нам пишет Юра. Офигеть, извините, конечно, я цитирую смс. Они это обсуждают на национальном уровне, имеется в виду американцы. У нас бы молча отмутузили.
Вот ну, я не знаю, что значит молча отмутузили. Здесь речь идет о том, что можно его, как вы говорите, мутузить молча или нельзя. А, значит, где-то... А, вот, нашла смс-ку. Людмила из Ростова пишет. О каком пристрастии может идти речь в его положении? Ну, подлечат. И допросят с пристрастием.
363-3659, наш телефон, код Москвы 495. Как вы считаете, братья Царнаевы, это хулиганы, устроившие вот такую вот выходку, или это бойцы Исламистского фронта, и поэтому судить их нужно по законам военного времени? Вы в прямом эфире, допрашивать по законам военного времени. Вы в прямом эфире, здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Меня зовут Лариса.
Лариса, как вы считаете? Вот некоторые слушатели считают, что это просто хулиганство. Кто-то считает, что это, в общем-то, да, боевые действия.
Нет, это, конечно, совершенно не хулиганство. Но, знаете, я лично к этому имею какое-то отношение. Не к этому, конечно, а к этим событиям. У меня друг, давний мой друг институтский, который, собственно говоря, участвует постоянно в этих бостонских марафонах. И поэтому, конечно, мы тоже пережили.
Ну, надеюсь, там все нормально, с ним он не пострадал.
Да-да-да, с ним все нормально, слава богу, но мы пережили, конечно, самые такие тревожные минуты, сами понимаете.
Ну да.
Вот, а что касается этого молодого человека, вот я вчера смотрела, фотографии его показывали. Я сама мама 19-летнего ребенка, и, ну, в общем, знаете, я не знаю, я вчера расплакалась, потому что я видела в этих глазах детских, я понимаю, что он еще ребенок. Мне лично его просто жалко было.
Угу.
Вот его жалко, что он оказался заложником этой ситуации, возможно.
Но, тем не менее, Лариса, вот даже учитывая, что, да, он оказался, возможно, не исключено, что он оказался просто заложником, как допрашивать?
Допрашивать?
Как воспринимать его?
Ну, может быть, он и сам все расскажет, может, допрашивать не надо, правильно?
Ну, да, да, спасибо, да, да, возможно, так, мы не знаем.
Если захочет. Понимаешь, а потом, что касается, может быть, да, он оказался заложником, кстати, об этом мы еще поговорим, немножко сменим тему.
Что-то больно быстро нашли виновных, прямо как в России, может быть, это не они, спрашивает Юля.
Я не вижу ничего странного в том, что их быстро нашли, учитывая все записи видеокамер и то, как работает полиция у них, я думаю, достаточно эффективно. Здесь я, вот честно, у меня сомнений нет. Хотя, конечно же, все посмотрим, как
это
получится.
Это не хулиганство, это джихад, пишет Галина.
Вот Евгений. Боевые действия организации, ведущиеся на чужой территории, являются локально военными. А, так вот, про возраст. Может быть, да, он еще, конечно, молод, прямо скажем, 19 лет, но на войне человек с оружием, даже с 19-летний, это военный.
363-3659. Еще один звонок мы успеем послушать. Вы в прямом эфире. Здравствуйте, алло.
Алло, доброе утро.
Да, доброе утро. Как вас зовут?
Вера.
Да, Вера.
Будьте добры. Вы знаете, я бы хотела сказать, что необходимо учитывать при допросе, мне кажется, именно национальные особенности. Если он, этот самый молодой человек, переехал своего брата на джипе, как я слышала вчера у этой самой Юли Латыниной, чтобы тот оказался в раю, то вы представляете, какие особенности национальной психологии. То есть необходимо специалист по этой психологии, понимаете? При допросе, чтобы учли эти знания.
Вот понятно, это. Да, спасибо, спасибо. Смотри, вот еще пишет нам: допрос с пристрастием как ограничение прав в данном случае оправдан с целью предотвращения новых жертв, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Такие ограничения предусмотрены в законе как России, так и США.
Ну, то есть, может, получается.
Да, еще одна смс-ка. Царнаева – это исламские террористы. Допрашивать и судить их надо по всем строгостям военного времени. Так считает Юрий.
Ну что, сейчас мы прервемся на рубрику «Кто куда?». Затем у нас в эфире краткие новости, небольшая самореклама. А затем мы вернемся в студию и продолжим обсуждать эту тему. И, кстати, подведем итоги первого голосования и поставим новое.
«Кто куда?».
На малой сцене МХТ имени Чехова сегодня премьера спектакль «Начнем все сначала». Это пьеса про группу, которая занимается то ли психотренингом, то ли актерским мастерством и знакомится со своими комплексами. Книга художника направления французского искусства, возникшая в начале 20 века. Сегодня в центре «Авангарда» лектор расскажет о книге художника в контексте истории развития графического искусства. Первые издания такого рода, авторские малотиражные, были созданы в начале 20 века дилерами от искусства, а не книгоиздателями. Главным новаторским аспектом было привлечение художников-живописцев к графическому оформлению книги. В течение 20 века это начинание стало полноценным самостоятельным жанром, в рамках которого книжное издание стало произведением искусства, создавая которое, художник зачастую выступает и автором текста, и иллюстратором, и дизайнером. В музее Есенина сегодня «Оранжевый вечер», «Живая сила огня» и «Пожар миров» в творчестве Анны Ахматовой и Марины Цветаевой, исполнители, артисты театра и кино Наталья Чернявская, Александр Кудрявцев, Варвара Падалка, автор идеи и режиссер Александр Смоляков. Сегодня в музее Есенина. На лекции сегодня в Российской государственной библиотеке слушателям предложат проследить историю исследования механизмов обучения и памяти. Лектор будет сравнивать память человека и животных. Будут изложены данные анализа поведения, активности нервных сетей и контактов между нервными клетками при обучении. Лектор попытается ответить на вопрос о существовании молекулярных носителей памяти и возможности переноса памяти от одного организма к другому.
7:35 в столице. Оксана Пашина и Марина Максимова у микрофона. Светлана Ростовцева за звукорежиссерским пультом. Мы говорим о трагедии в Бостоне, о том, нужно ли судить Джохара Царнаева как военного преступника, объявившего джихад Соединенным Штатам, или как, не знаю...
Ну, обычного преступника,
Основаниях. На обычных основаниях.
Смотри, остановил я голосование. Результаты таковы. Судить его... на общих основаниях 44,6, округляем, 45% считают, что нужно на общих основаниях. И, соответственно, 55% считают, что нужно судить его как военного преступника по законам военного времени. Опять же, допрашивать. Речь идет о допросах. Это голосование мы, соответственно,
остановили. Да, ну вот, собственно, когда мы обсуждали эту тему, многие нам звонили, и, ну, не многие, но были звонки, в которых, ну, их называют, этих братьев Царнаевых, отчасти жертвами.
Отчасти жертвами, смотрите, из заголовки, вот, например, с BBC русской службы, братья Царнаевы, не вписавшиеся. Там, значит, Нью-Йорк Таймс раскритиковали за сочувственную заметку про бостонских террористов, потому что там вначале был заголовок «Вдали от разрываемой войной родины в попытке найти свое место». Но, правда, после шквала критики заголовок поменяли. Но, тем не менее, звучат, в общем, ну, не сказать, чтобы слова поддержки, но, да, слова сочувствия. И говорят, что, в общем, просто на них как-то повлияло кто-то, что-то, или, может быть, вынудили их так сделать. Они стали пешками в чьей-то большой игре. Вот такие фразы звучат. И в этой связи мы решили поставить вот как вопрос.
Мы не будем менять тему, но мы немножко меняем направление.
Как вы считаете, вот братья Царнаевы в этой ситуации, учитывая вот все вот эти заголовки и то, что существует такое мнение, с вашей точки зрения, они преступники или жертвы? То есть их вынудили кто-то, что-то или все вместе?
Окружение, не знаю, воспитание, так
условия.
Сложилась жизнь. Ну, семья нет, потому что семья осудила активно всю эту ситуацию. Но вот так сложилась жизнь. Да. Война в Чечне.
Ну да, такое окружение. Как дети войны. Потому что у них, да, действительно, там, не знаю, с психикой что-то не то. Вот их вынудили все-таки это иммигранты, их вынудили уехать вот от Чеченской войны. И там, ну и много-много-много другое. Поэтому, с вашей точки зрения, вот они преступники или жертвы?
363-3659, телефон прямого эфира, код Москвы 495, и ваши смски мы принимаем на номер +7 985 970 45 45. У нас есть желающие высказаться в прямом эфире. Здравствуйте, алло.
Да.
Здравствуйте, как вас зовут?
Владимир.
Владимир, вы в прямом эфире, как вы считаете, жертвы
или преступники
братья?
Нет, однозначно преступники.
Но, то смотрите, есть никаких даже ни малейших сомнений и поводов для сочувствия вы не видите в этой ситуации?
Можно я выскажусь?
Конечно, собственно, для
вы
этого
знаете,
вас вывели в прямой эфир.
Да, вы знаете, вот когда случились события с близнецами, да?
Угу.
Был такой депутат, но он сейчас не депутат, Костин из Воронежа, главный директор ракетного завода. Он через 2 недели сказал, что это дело рук спецслужб самих американцев. Потом был выпущен фильм документальный, Джузеппе Кьеза его представлял в РИА Новости. И там показано тоже, что это сами спецслужбы устроили. Потом, помните, как Бена Ладена они ликвидировали в прямом эфире? Вот сам момент убийства они показали, и потом какой-то саван бросили в море.
Хорошо, вы хотите сказать, что братья Царнаевы сотрудники спецслужб?
Нет, я хочу сказать...
Или их использовали спецслужбы для того, чтобы устроить этот теракт?
Методы работы спецслужб мы, правда, пока не знаем. Это все повторяют, что это они сделали. Да. А есть такое нейролингвистическое программирование, да? Их могли это... Ну, это вопрос очень сложный, мы, правда, не знаем.
Ну, так в таком случае все-таки жертвы, если их запрограммировали и заставили сделать это?
Нет, ну, столько людей погибло. Конечно, преступники, однозначно.
Но если они сделали это не по своей воле, если их запрограммировали, загипнотизировали, применили какие-то методы спецслужбы для того, чтобы их заставить это сделать, значит, все-таки жертвы?
Нет, ну, мое мнение, они преступники, однозначно.
Понятно. То есть, так интересный вывод, дослушатель подводил все к тому, что мы такие вот методы работы спецслужб, то-то-то, и все-таки преступники.
А, приятель мой, который как раз в Штатах живет, написал вчера в Фейсбуке, говорит, неожиданная реакция моих либерально настроенных и связанных с Россией американских друзей. Типа, они, ну, имеется в виду братья Царнаевы, конечно, виноваты, но они поставлены в такие условия злобным обществом, и у них не было выбора.
Любовь пишет нам, прекрасная страна Америка предоставила им право проживания, все возможности гражданина богатого государства, они убивают людей, достоин пожизненного заключения.
Да там не пожизненное заключение, там смертная казнь грозит.
Вот, ты знаешь, я читаю биографию Джохара Царнаева, да, ну вот, по крайней мере, то время, когда он жил в Соединенных Штатах, да, в 2002 году переехал с братом в Соединенные Штаты, поступил в школу, хорошо учился, получал стипендию от правительства, занимался волейболом и борьбой, считался одним из лучших атлетов университета, прошел иностранную военную подготовку, был общительным парнем, говорил без акцента, спокойный, застенчивый, обычный студент, рассказывают его однокурсники. То есть, знаешь, такая
это
жизнь,
это старший,
жизнь, о которой... Нет, это Джохар. Это младший.
А, младший, да.
Я хочу сказать, что такая Женя, о которой мечтает, ну, в общем-то, огромное количество людей. Я бы лично не отказалась.
Я бы не отказалась,
в Соединенные Штаты учиться, получать стипендию, там, говорить без акцента и так далее и тому подобное. Ну, понимаешь, и пойти эту всю жизнь
взорвать. Это мечта просто.
И взорвать вот это вот.
И тех людей, которые фактически предоставили тебе это все. То есть они тебе дали эту возможность, они тебя приняли, ведь все-таки. Да, тебя приняли в другое общество, потому что другая страна, другое все. Тебе дали возможность учись, работай, все, что, ради бога, стипендии, стажировки. Нет. Но опять же, да, вот говорят, я возвращаюсь к этой статье в «Нью-Йорк Таймс», которую раскритиковали, которая поменяла и заголовок, и текст отредактировала. Вот первый заголовок: «Вдали от разрываемой войны родине в попытке найти свое место». То есть они пытались, но, может быть, не сложилось что-то. Тот же старший брат Сарнаев писал в одном из интервью в студенческой газете в 2010 году, Тамерлан имеется в виду: «У меня нет ни одного американского друга, я их просто не понимаю». Но при этом, правда, женился... до того, как жениться избил свою жену, будущую-то на тот момент, ну, дочь была. Вроде бы они были, да, неплохими ребятами. Вот что-то случилось же, да, если они были все это время неплохими ребятами, все так было здорово и хорошо.
Ты понимаешь, учились, получали стипендию, не изгои, не маргиналы, не какие-то там...
Старший, он же занимался борьбой и
был там
намерен продолжать.
Был чемпионом там всего, чего только можно, да. Нельзя. Я тоже не могу понять.
Что-то произошло.
Жертвы или преступники, как вы считаете, все-таки эти молодые люди, устроившие теракт в Бостоне? Вы в прямом эфире. Здравствуйте, алло. Алло. Доброе утро.
Доброе утро.
Как вас зовут?
Меня зовут Лидия Николаевна, я из Тольятти.
Лидия Николаевна, как вы считаете, преступники или жертвы?
Жертвы.
Жертвы?
Я считаю, что жертвы.
Жертвы кого и чего?
Вот они задают вопрос. Считаете, военные преступники или жертвы?
Так мы задаем
мы вам
этот
задаем вопрос.
Вопрос,
да. А вот подробнее вы можете объяснить, почему вы так считаете? Почему жертвы?
Вы в эфире прямом?
Да, конечно.
Ой, конечно, мы все жертвы. Религии созданы для того, чтобы править людьми, разделять людей. Понимаете? Они да. Вот чеченцы молодцы. Несмотря на то, что они жили в Америке, жили в Америке, ну, один еще живет, да, вот, и пользовались всеми благами, они понимали неправильное мироустройство, несправедливость в мире и роль в Америке в этом. Понимаете? Угу. Я считаю, что молодцы чеченцы, что они все-таки борются.
Что они взорвали людей, убили.
Это бунтари, понимаете? Это бунтари. Каким-то образом надо привлекать внимание к проблеме.
Убийствами?
Я, конечно, очень сочувствую людям. Вот. Считаю, что это не метод, что таким методом нельзя бороться.
Угу. То есть надо привлекать внимание, взрывать, но таким методом нельзя бороться.
Извини, немножко просто... Мне нечего просто сказать. На какой-то момент я поняла, что мне просто нечего сказать.
Войны в Чечне нет, им заплатили $500 миллиардов. Вот и все. Это что-то какие-то сведения.
Саша из Пензы, они не дети чеченской войны, они приехали из Киргизии. Кстати, что касается Киргизии, тут новости за сутки я смотрела по лентам новостей. Там не подтверждают. А, подождите, почему Киргизия? Казахстан, по-моему. Так вот, они не подтверждают. МИД этой страны не подтверждает, что братья Царнаева там жили. Поэтому это еще такая, знаете, непонятная история.
Они жертвы ислама, пишет Влад. Преступники, жалости нет, пишет Алла. Если братья Царнаева психически здоровы, то это, безусловно, преступники. Они должны отдавать отчет во всех своих действиях. Мои соболезнования пострадавшим от теракта, об этом пишет Юрий.
То есть, если психически здоров. Ну, хотя вся информация до 2011 года говорит о том, что они были абсолютно здоровыми и абсолютно нормальными людьми. Виталий, жертвы, будь преступники, то они бы покончили с собой сами, так как их разоблачили. Так, что-то еще не... То есть, все-таки жертвы?
Давай послушаем звонки. 363-3659, код Москвы 495. Вы в прямом эфире. Здравствуйте. Алло. Алло.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Да, Константин.
Я считаю, что какие они жертвы? Террористы настоящие. Жили в Чечне, как выяснилось, я просто до этого не знал, сейчас эфир ваш включил. Удалось им как-то эмигрировать, как их вообще туда пустили. Я когда в Америку ездил, я такой огромный пакет жены предоставил документов, что мы такие счастливые здесь и обеспечены, что мы обязательно вернемся в Россию, ни за что в Америке не останемся, как иммигранты. То есть нас, русские, боятся везде пускать. Их как-то пустили, да, приютили.
Потому что они беженцы, потому что они бежали от войны в Чечне. Ну, это не важно, как их пусти, как их пустили. Вопрос в том, что вот в данной ситуации, вот пишут, даже американцы сами говорят, вот я читала из Facebook своего друга, что они были поставлены в такие условия злобным обществом, у них не было выбора.
Ну, вы знаете, как бы, ну, мы погрешили, то есть, как и все, в принципе, вот, я считаю, не надо было пускать просто. То есть, на какие не жертвы, просто, как вот сейчас вот там, например, в Нью-Йорк Таймс было или где написано, что у них не было выбора. Как это у них не было выбора? Они живут в счастливой стране, обеспеченные, гражданство получили, явно им оплатили образование государства, жилье предоставило, как в статусе беженства были. Какие у них еще причины были? Им просто делать еще бездельничали, вот и им больше нечем было заняться. Преступники судите по военному времени.
Вот так. Евгений, по делам преступники, по человеческому происхождению жертвы.
Марк из Москвы пишет, о чем мы вообще говорим? Так и урода, задавившего детей на остановке, можно назвать жертвой алкоголизма. Ну, да.
Ну, в какой-то степени, да.
363-3659, телефон прямого эфира, мы слушаем ваше мнение. Здравствуйте, алло.
Алло. Алло.
Да.
Слушаем
вас. Как вас зовут?
Это «Эхо Москвы», да?
Да, да, как вас зовут?
Добрый день. Иван меня зовут.
Да, Иван.
Слушайте, непонятно ваша постановка вопроса. Существует презумпция невиновности. Как бы там ни было, вы говорите, видеозаписи, все. Пока это не доказано, не было суда, их нельзя называть преступниками. Если они докажут, что они преступники, можно делать с ними что угодно. Но априори такие вещи недопустимы.
Хорошо, Иван, но смотрите, сейчас не доказано, что это именно они совершили теракт, но кто-то это совершил, правильно? Вот скажите, те люди, которые совершили теракт, они преступники или жертвы?
Если это доказано, то какой тут вопрос?
А вот вопрос большой, как говорят наши слушатели. Нет, подождите, Иван, смотрите, речь идет о том, что их довели до такого состояния, когда у них просто не оставалось выбора, их накачали чем-то, я не знаю, там, наркотиками.
Только следствие и рассмотрение в суде.
Все понятно, да.
Так, хорошо. Парней просто подставили, они жертвы, не надо спешить с выводами, пишет Петр. У Царнаева скорее был повод мстить России, но никак не Америке, считает Расул.
Да, но в итоге-то отомстили именно Америке. Владимир пишет, в этом штате нет смертной казни. Я сейчас быстро, наверное, так вот не смогу найти сообщение. Это официальное сообщение агентств. Сейчас принимается решение, в каком из штатов будут допрашивать, видимо, судить младшего Царнаева. И как раз это американские эксперты пишут, что некоторые настаивают, что именно вот в том, в каком-то другом штате, потому что там будет смертная казнь. Вопрос еще пока не решен.
363-3659 наш телефон, и мы слушаем ваше мнение. Здравствуйте, алло.
Алло.
Алло, алло.
Алло.
Да, здравствуйте, как вас зовут?
Здрасте, Людмила Степановна.
Да, Людмила Степановна.
Я из Питера.
Угу.
Вы знаете что, вот 82 года мне, я просто хотела, как-то никогда не звонила, а вот сейчас меня задело, потому что сейчас у нас очень много эмигрантов из исламских-то этих. Понимаете, что вот живут, я на даче живу, рядом со мной живет семья, ну не только семья, там семья прописана или как зарегистрирована, а живут там не знаю по сколько человек.
Так, а к теракту в США это какое имеет отношение?
Сейчас я вам скажу. Я хочу только вот сказать то, что вот сейчас обсуждается вот это дело. Ой, я волнуюсь очень.
Да не волнуйтесь.
Сейчас я успокоюсь. Вы знаете что, так вот, что происходит? Вот там товарищ, самый главный, старший их, когда они приехали, они 3 года, вот сейчас 4-й год идет, как они все живут. И он мне еще тогда, 3 года назад, говорил, что у них по Корану весь мир будет исламским. Так вот, они сейчас внедряются, во всем мире внедряются. Так что это не только в Америке, это везде.
Понятно, еще... спасибо, простите, у нас впереди еще 2 рубрики, к сожалению, времени буквально остается считанные секунды. То есть вот так вот, не только в Бостоне, но и на даче у нашей слушательницы. Так, напряженная ситуация.
Жертвы политики, партизаны-преступники со знаком вопроса. Владимир, старший брат за год до этого ездил на полгода в Москву. Вообще непонятно, в России, там, в Дагестане, в Москве он был. Зачем, спрашивает Владимир. Ну вот...
Была хорошая смс-ка о том, просто не могу сейчас ее найти. Смысл в том, что у человека всегда есть выбор, даже если там тяжелая ситуация и так далее и тому подобное, он делает выбор, убивать или не убивать. Значит,
ну, значит, получается преступники.
Преступник, да.
На этом мы заканчиваем тему теракта в Бостоне. Сейчас у нас две рубрики: «Спорт, курьер, ну и денек», затем новости, а потом перейдем к нашей политике, к нашим проблемам.
Вот новый разворот. «Спорт, курьер».
Здравствуйте, в студии Наталья Калугина. Начну, естественно, со слухов, роящихся вокруг игры ногами в мяч. Полузащитник питерского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал свой уход из команды после завершения сезона. 37-летний футболист отметил, что переговоров о возможности продления договора с клубом не было, однако вешать бутсы на гвоздь Семак не торопится. Немедленно руководители нескольких клубов прокомментировали заявление футболиста. Так, вице-президент Ростова Александр Шакунов сказал, что его клуб был бы рад видеть Семака в своих рядах. А генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев полагает, что ЦСКА в любой момент готов рассмотреть возможность возвращения игрока в стан красно-синих. Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов полагает, что следующим, кто покинет «Зенит», будет Константин Зырянов. Один спортивный результат из той же серии. Пермские «Амкары» и казанский «Рубин» сыграли в ничью в матче 25-го тура российской премьер-лиги. Встреча в Перми на стадионе «Звезда» завершилась со счетом 1-1. Первый гол в матче забили гости. На 26-й минуте с передачи Бебраса Натха отличился Хосе Соломон Рандон. Отыгрались хозяева на 83-й минуте. Ворота соперника поразил Максим Канунников. Теперь о другом мячике – теннисном. 19 апреля в Ледовом дворце «Крылатская» состоялась жеребьевка полуфинального матча Кубка Федерации Россия-Словакия. Капитаны команд Шамиль Торпищев и Матей Лептак номинировали на одиночные поединки Марию Кириленко, Анастасию Павлюченкову, Доминику Цибулкову и Даниэлу Гантухову. По итогам церемонии определилось расписание поединков в рамках полуфинала. Так, 20 апреля в 3 часа дня матч откроют Павлюченкова и Цибулкова. Затем на грунтовый корт выйдут Кириленко и Гантухова. 21 апреля в 2 часа дня встретятся сначала первые номера сборных Кириленко и Цибулкова. Вторыми на корте появятся Павлюченкова и Гантухова. В конце состоится парная комбинация, на которую номинированы Екатерина Макарова и Елена Веснина, и Яна Чепелова и Магдалена Рыбарикова. Напомню, что по регламенту соревнований капитаны команд могут делать замены из числа запасных в любом воскресном поединке. Победители этого матча сыграют в ноябре с лучшей командой в паре Италия-Чехия. И еще один анонс, но для больших любителей скоростей. В эти выходные в Бахрейне пройдет 4-й этап чемпионата мира в классе Формулы-1. Предстоящая гонка при определенных условиях может сильно поменять расклад в классификации. Выбиться в лидеры имеет шансы не только Кими Райконен, отстающий от флагмана Себастьяна Феттеля на 3 очка, но и расположившиеся неподалеку Фернандо Алонсо из Феррари и Льюис Хэмилтон из Мерседеса. Мало того, даже второй гонщик Скудери Филиппо Масса теоретически способен обогнать Феттеля. При нынешней системе подсчета отрыв в 22 балла не безнадежен. И напоследок о победах. Российские гимнасты на чемпионате Европы, проходящем в Москве, в субботу завоевали 2 золотых и 1 бронзовую медаль. Абсолютными чемпионами континента стали Давид Белявский и Алия Мустафина. Бронзовая же медаль в соревнованиях по многоборью среди женщин у Анастасии Гришиной. У меня на этом все. Всего вам самого доброго.
«Спорткурьер».
Ну и денек.
Растаманы отмечают сегодня один из главных для них праздников – годовщину приезда на Ямайку императора Эфиопии Хайле Селасии. Для них это стало отправной точкой в распространении растафарианства по всему миру. В Кении устроили день посадки деревьев, что без сомнения важно и полезно. В Мексике вспоминают об обороне порта Веракрус от американских войск. Впрочем, тогда, почти 100 лет назад, все это закончилось оккупацией города американцами почти на полгода. А в Техасе, наоборот, празднуют окончательное обретение независимости от Мексики. Это случилось в 19 веке, когда в битве при Сан-Хасинто техасские повстанцы разгромили мексиканскую армию во главе с президентом Санта-Анной. За окном 21 апреля, воскресенье. С вами Яков Широков. Здравствуйте. Самое главное, что происходит сегодня, один из старейших городов мира, Рим, отмечает очередную годовщину со дня основания.
Ну и денег.
21 апреля 1488 года родился немецкий гуманист, рыцарь Ульрих фон Гутте. Боролся с влиянием римских пап. К концу жизни поддержал зарождавшуюся реформацию. Оставил после себя несколько литературных произведений, в том числе участвовал в создании сборника «Письма темных людей». По тем временам это была довольно смелая сатира на недалеких теологов и монахов. В 1608 году в этот день на свет появился японский философ Накае Тодзё. Учил, что значит быть правильным подданным, как смотреть на окружающий мир. Считается одним из основателей японской педагогики. Жил он в эпоху непростой – становления сёгуната Токугава, мощного объединенного государства.
Ну и денёк.
300 лет назад родился Луи Донуайль, будущий маршал Франции. Участвовал почти во всех войнах, которые его страна вела в 18 веке. После революции отказался уехать в эмиграцию, скончался в возрасте 80 лет, когда во Франции разгорался якобинский террор. В следующем году на гильотине оказались вдова маршала, невестка и внучка. Другая внучка, Адриена, не попала под каток террора, потому что была замужем за маркизом Лафайетом. За нее вступился даже тогдашний посол США и будущий американский президент Джеймс Монро. Историк Франции, которому позже предстояло описать многие из этих событий, Ипполит Тен появился на свет 21 апреля 1828 года. Впрочем, внимание свое он уделял не только кровавым годам революции, но и истории английской литературы, а еще искусству других стран. Через 10 лет после него родился американский естествоиспытатель, защитник дикой природы Джон Мьюр.
«Если бы началась война между животными и человеком, я бы встал на сторону медведей», — говорил Джон Мьюр. А во время поездки по США запретил высокопоставленному чиновнику убить тарантула, подчеркнув, что у паука и человека равные права. Шотландец по рождению, Мьюр без преувеличения посвятил свою жизнь природе Соединенных Штатов. Уже к 30 годам он пешком прошел страну с севера на юг, да и большую часть жизни провел без крыши над головой. Несмотря на это, Мьюр не был отшельником, скорее наоборот, миссионером от экологии. Написал множество книг и статей, принимал участие в создании нескольких заповедников, основал одну из самых влиятельных экологических организаций страны, общался с президентом Теодором Рузвельтом. Возможно, причина такой популярности в том, что для Мьюра дикая природа была, по большому счету, религией, которую он проповедовал миру.
Ну и денек!
В 1818 году, 21 апреля, в штате Массачусетс родился писатель Генри Уиллер Шоу, но больше он известен под именем Джош Биллингс. Считается одним из самых известных авторов и юмористов в Штатах после Марка Твена. Сейчас, увы, мало кто о нем помнит, как тогда. В 1758 году в этот день появилась на свет няня Александра Пушкина Арина Родионовна Яковлева.
Ирина или Иринья, так в действительности звали эту крепостную. Мы же знаем ее домашнее имя Арина. Арина Родионовна Яковлева, няня поэта, родилась в небольшой деревне Петербургской губернии. В 22 года она вышла замуж за крепостного крестьянина из села Кобрина, которое принадлежало деду Пушкина. В 1797 году ее взяли в дом Пушкиных нянькой-кормилицей. Сначала для старшего ребенка, для Ольги Сергеевны, а позже и для ее знаменитого брата Александра Сергеевича. Его гений, как мы помним, сделал имя Арины Родионовны практически нарицательным. Пушкинская няня – символ ласки, заботы, нежности и, конечно, народной мудрости. Соседка Пушкиных по Михайловскому Мария Осипова оставила воспоминания. Старушка чрезвычайно почтенная, лицом полная, вся седая, страстно любившая своего питомца. Но с грешком любила выпить.
Ну и денек.
И теперь поздравления. Сегодня день рождения у бывшего главы Карелии, а ныне сенатора от этой республики Сергея Катанандова, писателя Татьяны Устиновой, кинорежиссера Александра Муратова, американской актрисы Энди Макдауэлл, музыкантов Игги Попа, Криса Кельми и лидера группы Кьюр Роберта Смита, а также английской королевы Елизаветы II. О дне сегодняшнем немного рассказали Всеволод Бойко, Оксана Чиж, Яков Широков, и помог нам в этом звукорежиссер Александр Смирнов.
Ну и денек.
Метеоскоп.
8:09 в столице. В Москве сейчас 5 градусов тепла. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 71%. Нам обещали похолодание. Ну, так, терпимо. 10-12.
Ну, вот завтра будет еще холоднее, плюс 6-8, причем местами небольшие осадки. Затем погода немного начнет выправляться. Плюс 9-11, 23 апреля, 24 уже без осадков, плюс 10-15. Но обращу ваше внимание на то, что ночью возможен минус. И последний день долгосрочного прогноза, 25 апреля, уже 0, плюс 5 ночью и днем до 17 тепла и даже без осадков. В общем, это приятно.
Именинники у нас нынче Марфа Нифонт, Родион, Сусанна и Флегонт. Всех поздравляем.
Разворот.
8:10 в столице. Оксана Пашина и Марина Максимова у микрофона. Светлана Ростовцева за звукорежиссерским пультом. На этой или на грядущей неделе, смотря, если считать, что с воскресенья начинается неделя. Да? Неважно. 25 апреля состоится прямая линия с Владимиром Путиным. И вот с сегодняшнего дня уже начинает работать телефонный центр, который принимает вопросы к главе государства. Мы решили так продублировать работу этого центра. И ну, прямо сейчас примем ваши вопросы.
Да, во-первых, вы можете присылать их в виде сообщений нам. Плюс 7-985-970-45-45. Для тех, кто в интернете, твиттер-аккаунт вызван, то же самое. Ну и мы, разумеется, подключаем наш эфирный телефон. Плюс 7-495-363-3659. И вы можете озвучить вопрос, который вы хотели бы адресовать Владимиру Путину. Озвучить его в нашем эфире, чтобы эти вопросы никуда не затерялись. Потому что, смотрите, тут какие вопросы есть? Телефонный центр, там можно в виде смс-сообщений.
Да, можно, кстати, будет... ваши смс-сообщения вы тоже можете присылать. Да, 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 это да, номер да. Плюс 7-985-970-45-45. О чем бы вы хотели спросить главу государства? И телефон прямого эфира 363-3659, код Москвы 495.
Потому что здесь, смотри, как написано. Наиболее интересные и актуальные из поступивших в единый центр и на сайт, еще на сайте можно будет задавать вопросов, будут заданы Владимиру Путину во время прямого эфира. Но а вдруг, понимаете, там сочтут ваш вопрос неинтересным и неактуальным.
А здесь вы можете задать его в прямом эфире. Прямо сейчас есть уже желающие. Здравствуйте, алло. Алло.
Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, здравствуйте, Олег Борисович.
Да, Олег Борисович, что бы вы хотели спросить у президента?
Ну да, как ни странно, у меня появился к Путину вопрос. Каким образом он мог бы мне доказать, что вот этот миллиард долларов, якобы полученных некоммерческими организациями, это правда, а не бесстыжее вранье? Ну, естественно, не прибегая к услугам Следственного комитета, кадыровской охраны, наших и тому подобных бандформирований.
А почему вас интересует этот вопрос? Вы представитель некоммерческой организации?
Вообще-то я работал в некоммерческих организациях. Угу. Сейчас я уже не работаю, старый слишком. И я просто знаю, что они получают, за что, какую отчетность готовят. И, безусловно, знаю, что они делают очень полезную работу. Угу. Но не за миллиарды отнюдь.
Понятно. Спасибо за ваш вопрос. Так, давай послушаем еще. Вы в прямом эфире. Здравствуйте. Алло.
Доброе утро.
Доброе утро. Как вас зовут?
Меня зовут Дмитрий.
Дмитрий, что бы вы хотели спросить у главы государства?
У главы государства я хотел бы задать такой вопрос. У меня есть, я нахожусь в Ленинградской области, Гатчинский район, поселок Тайца, улица Карьерная, дом 46.
Угу.
Зовут меня Шевчук Дмитрий Иванович.
Так.
У меня появилась очень серьезная проблема с рыбецким захватом и моего маленького предприятия. Угу. Я хотел бы задать вопрос президенту. Как можно защититься от рейдеров и кому значит, пожаловаться, с кем пообщаться? Потому что я все инстанции, ОБФ, прокуратуру...
Угу. Ну, то есть, когда уже надежды на какие-то такие официальные вещи уже исчерпаны.
Да,
Ну, мы надеемся, что будет услышан ваш вопрос, потому что действительно проблема эта серьезная. Так, Федор из Санкт-Петербурга, это не линия с народом, а пропагандистский спектакль, считает Федор.
Ну, означает ли это, что не нужно задавать никаких вопросов? Так, Сергей из Барнаула, о чем вообще вам нужно спрашивать? И ответы предсказуемы, штампованы и лживы.
Когда, тем не менее... когда русским из СНГ упросят получение российского гражданства, а может быть, просто выдать паспорта, спрашивает Павел из Бишкека. А у меня вопросов к Путину нет, есть предложение в повелительной форме, пишет Виктор.
Ну, Сергей из Тюмени.
Предложение мы не принимаем, мы принимаем вопросы.
Я думаю, что предложение, да, и на сайте там тоже прямой линии не примут. Сергей из Тюмени, почему из нашей страны выводят деньги?
Решится ли он, вопреки Медведеву, отменить летнее время, спрашивает Виктор. Я присоединяюсь и поддерживаю вот этот вопрос. Пожалуйста, отмените уж летнее время. Несмотря на то, что лето уже на носу, хотелось бы летнее время все-таки отменить. 363-3659, наш телефон. Вы в прямом эфире. Здравствуйте, алло. Алло.
Да.
Доброе утро. Как вас зовут?
Анатолий.
Анатолий, что вы хотели спросить у президента?
А с кем он собирается работать? С Чубайсом и подобными?
А почему, вы решили, что он собирается с Чубайсом работать?
Ну, раз у него нанотехнологией занимается, толку не будет.
Вот так вот. Понятно, хорошо.
То есть, за все наше государство отвечает Чубайс. Он уже нанотехнологиями занимается, а все равно за все государство отвечает.
Вы в прямом эфире. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Это моя фамилия Гриша, Владимир Александрович.
Да, здравствуйте. Что бы вы хотели спросить у Владимира Путина?
Знаете, вот длительное время уже компания «Аэрофлот» в канун майских праздников проводит для ветеранов бесплатные пролеты к местам боев, да?
Угу.
Но многие ветераны, они в состоянии здоровья уже не могут пользоваться воздушным транспортом.
Угу.
Но я бы хотел спросить Владимира Владимировича Путина. Естественно, до всего у него руки не доходят. Почему РЖД такой же акции не проводит для ветеранов Великой Отечественной войны?
Угу. А она не проводит точно, да?
Нет, точно.
Хорошо.
Хороший вопрос, да?
Да? Вопрос.
Вы в прямом эфире, слушаем ваш вопрос. Как вас зовут? Алло.
Доброе утро.
Доброе утро, как вас зовут?
Меня зовут Татьяна.
Татьяна, у президента что будете спрашивать?
Я хочу спросить, вот закон о закрытии горных заведений вышел уже давно, а в нашей Самаре процветает это очень бурно.
Да вы что, у вас казино работает до сих пор?
У нас работают... И, знаете, вот как компьютеры, теперь не как однорукие бандиты, а как компьютеры стоят, и вот, значит, мышкой находят любые игры, платят в кассу и играют до посинения. И очень много таких заведений, и это шокирует, криминогенная обстановка обостряет.
И то есть фактически они ничем даже не прикрыты?
Абсолютно.
Ну, я не знаю, компьютерные игры подпадают под этот запрет?
Если за деньги, да. Это вопрос тоже сам однорукие бандиты, только они на компьютере.
Да.
Поэтому в Москве тоже подобные есть, но я так понимаю, что все-таки это очень скрыто от глаз. Если в Самаре так все.
Семен Старых-Васюков задает лаконичный вопрос. Не надоело?
Сергей из Кронштадта. Я бы спросил президента, почему при такой острейшей жилищной проблеме в стране государство не берет под свой контроль этот вопрос, как это было в 60-х и 80-х годах.
Алексей из Ганновера хочет узнать, когда Путин даст интервью «Эху Москвы». Ну, в любом случае,
мы тоже хотели
об этом
бы знать.
Первыми, да. Так, я бы спросил президента, почему при острейшей жилищной проблеме в стране государство не берет этот вопрос под контроль. Так, тут, конечно, вопрос один другого лучше, что называется. 363-3659, наш телефон, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло. Доброе утро.
Алло.
Да, как вас зовут?
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут? Выключайте радиоприемник только, а то там эхо.
Эхо. Я хотела бы спросить президента, когда закроют ваше радио.
Вот так вот.
Отличный вопрос, спасибо.
Спрашивайте, пишите, спрашивайте.
Нам тоже интересно.
Поэтому... Да, когда узнаете. А, ну ответ мы послушаем. Задавайте, да.
363-3659, наш телефон. И вы в прямом эфире. Здравствуйте, алло. Алло.
Алло. Алло.
Да, вы в прямом эфире. Как вас зовут?
Спасибо, что, слава богу, дозвонился. Мне 75 лет. У меня пенсия 12 тысяч. Вот я хотел бы спросить Владимира Владимировича, я бывший военный в отставке, вот насколько ему хватило бы моих денег на его вот такую бедную жизнь?
Угу. Здесь, кстати, ну, ваш вопрос мы приняли. Будем надеяться, что он прозвучит на прямой линии, потому что, смотрите, вот еще от Виктора Игнатьевича у нас смс-ка. Почему второй год не производится обещанная индексация на инфляцию пенсии военнослужащих? Ну, хочу сказать, что 12 тысяч – это пенсия, ну, если сравнивать, да, не бывших военных, а обычных, это, по-моему, по Москве это у нас 10 тысяч. Для некоторых это даже, так сказать, с Лужковскими, ну, теперь уже с Собянинскими. Есть пенсии меньше.
Я говорю о пенсии в регионах, да. Слушатель, который подписался как хрыч из Самары, спрашивает, День Конституции отменен как праздничный. Президент ее упоминает очень редко. Не хотите ли вы отменить ее совсем?
Борис из Тюмени. Вопрос к Путину. Собирается ли он восстанавливать лесхозы, которые развалил в начале своего президентства?
Так. А зачем у него спрашивать? На Яндексе найдется все. Ну, не знаю. Так принято.
Так принято.
Такая традиция. Проводить прямую линию.
Нет, вы знаете, он как раз ответит, а потом это появится на Яндексе. И не только.
Тоже верно. 363-3659. Наш телефон. Мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Вы знаете, я гастарбайтер.
А зовут-то хотел, вас как, скажите, пожалуйста?
По вопросу.
А как вас зовут?
Ахмат, меня зовут. Вы знаете, я хотел, чтобы мне узнать, вот Россия как правопреемник Советского Союза во всех делах вроде бы как-то не должна, а хотя бы как-то урегулировать такое отношение между вот Узбекистаном. Сейчас в Узбекистане очень трудно народу. Может, там, которые живут, высокопоставленные чиновники, они хорошо живут, но народ очень плохо живет. Поэтому я хотел бы Это тоже Узбекистан, это тоже часть, я думаю, России. Если сейчас какое-нибудь голосование было бы, 99% узбеков захотели соединиться с Россией.
Ну, это все в ваших руках. Вы должны провести референдум в своем государстве и принять такое решение.
Расстреляет нас всех.
Да вы что?
А вот Путин, вот именно Владимир Владимирович, я очень уважаю этого человека. И дай бог и нам тоже такого руководителя в Узбекистане.
Так вот, ну...
Вот так, что? Да.
Ну, а это только когда вы, да, сможете провести референдум, задать этот вопрос нашим властям.
Так, кто отвечает за индексацию зарплат?
Доколе? Вопрос повторяется очень много раз в наших смс-сообщениях.
Путину не страшно от того, что вокруг него одни взяточники, спрашивает Вадим из Тольятти. И где посадки?
Сергей из Тюмени, где обещанные вами, ну, имеется в виду Путиным, 20 миллионов рабочих мест?
Почему ничего не делается с жуткой тотальной коррупцией в сфере ЖКХ? Цены у нас уже заоблачные, но услуги ЖКХ хватит мучить народ, пишет Сергей.
Про зарплаты, да, очень много вопросов.
363-3659, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло. Доброе утро. Алло, алло.
Да.
Да, как вас зовут?
Анатолий.
Вы в прямом эфире. Что бы вы хотели спросить у президента?
Я хотел спросить, вот ислам представляет угрозу всей российской цивилизации. До каких пор будет неконтролируемая миграция из исламских стран? Они скоро будут хозяевами в России и во всех европейских странах.
Ну, я Анатолий, понятно. Вопрос про незаконную миграцию.
Так, почему два борца с коррупцией, Навальный и Путин, противники, а не союзники в этой проблеме? Спрашивает Виктор.
Смотри, несколько когда необычный центре... вопрос. Да, 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 вот это вот.
Когда в центре Тулы перестанут топить печки, стыдоба власти, пишет Олег. А вот в нашем городе тоже топят печки, там есть такие, ну, частные дома. Это так приятно, когда ты выходишь утром, кукарекают петухи,
запах дерева,
печка,
да?
Это просто чудесно.
И сразу как будто на даче.
Мне будет ужасно жалко, когда сломают все эти дома, перестанут топить печки, перестанут кричать петухи.
Ну, видишь, кто-то требует их отменить, а тебе, значит, ради запаха и ради пения птиц нужно оставить их.
Сергей из Тюмени спрашивает, где обещанные вами 20 миллионов рабочих мест. Пейте чай с медом и не кашляйте. Это кому, Владимиру Путину? Или нам с тобой, Максиму? 363-3659. Наш телефон. Вы в прямом эфире. Здравствуйте, алло. Доброе утро. Алло, алло. Поговорить с нами. Как вас зовут?
Меня зовут Лидия.
Лидия, что бы вы у Путина хотели спросить?
Я еще Лядинская. Хочу спросить насчет зарплаты бюджетникам.
Так.
Почему говорят, бюджетники – это педагоги, врачи, а вот работаю в народном образовании, где же отдел кадров, повара, технички, сантехники и так далее, библиотекари. Почему нам не повышают зарплату бюджетникам?
Угу.
Понятно. Но там некоторым категориям что-то там повышают, обещают учителям или преподавателям в вузах что-то там в ближайшее время повысить. Ну, правда, с другой стороны, их и сокращают, ну, врачам поднимали.
Люди из Волгограда просят отменить транспортный налог инвалидам. Так.
Сергей из Кронштадта пишет, что наш слушатель, дедушка, лукавит. Нету военных пенсий в 12 тысяч рублей. Так она больше или меньше?
Почему возле газовой трубы стоят негазифицированные поселения, спрашивает Сергей из Кронштадта. Что должно произойти в стране, чтобы президент ушел в отставку, спрашивает наш слушатель. Когда предоставят квартиры военным пенсионерам, уволенным в 90-м году? Представляешь, в 90-м году уволены, до сих пор нет жилья. Так,
где-то полжизни почти считаю.
Практически, для нас с тобой практически, да.
Это больше полжизни.
363-3659, наш телефон, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Да, вы в прямом эфире, как вас зовут? И что
меня
вы хотели...
зовут Вячеслав.
Что вы президента будем спрашивать?
Я хотел бы спросить, почему закон позволяет судьям вмешиваться в судебный процесс?
Это какой же закон позволяет судьям?
Гражданский процессуальный кодекс.
Что, прямо так в кодексе написано, что судья имеет право вмешиваться в процесс?
Нет, там написано, судья имеет право не допустить рассмотрения дела в президиуме Верховного суда Российской Федерации.
Угу.
Ну, это вопрос даже к законодателю. Ну, пусть
ну,
так.
Ну, юрист, да ответит вам, наверное.
Опять про жилье бывшим военным. Почему отказывают бывшим военным в жилье? Юлия из Москвы на этот раз спрашивает.
Владимир спрашивает, вы царь или не царь?
Вопрос риторический от Максима. Доживем ли мы до свободной демократической России?
Пенсии...
Ну, слушай, вот это царь или не царь,
это,
отлично.
Это, да, отлично.
Владимир, отправьте, пожалуйста. Я вас лично прошу, там, смс на сайте или еще как-нибудь любым из доступных способов, отправьте, пожалуйста, этот вопрос.
Пенсия в Ярославле 4000, сколько можно издеваться, пишет Олег. Так.
Так что-то про Навального оборвалось.
Илья из Екатеринбурга, когда прекратят чистить ружье кирпичом. Это что-то серии, когда перестанут топить печки в центре города.
Собирается ли он вынудить органы МВД начать выполнять свои обязанности? Романа из Санкт-Петербурга.
Где обещанная к 2010 году контрактная армия, спрашивает Владимир из Казани.
Так, вот, последний вопрос, наверное, уже. Если президент ведет борьбу против коррупции, то почему бы Навального не поставить во главе борьбы с этим злом, Ингар спрашивает. На этом мы заканчиваем воскресный разворот. Если у вас есть еще какие-то вопросы к президенту, оставляйте на официальном сайте, звоните в центр информационный. На этом я, Марина Максимова, с вами прощаюсь. И Оксана Пашина еще будет вас знакомить с новостями.
Вот новый разворот.